Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня вторник, и продолжается наш цикл бесед, посвященных Льву Николаевичу Толстому. Завтра, 9 сентября, его день рождения, и поэтому, наверное, вполне логично, что в сегменте «Светлого вечера» в 20.00 всю эту неделю мы о Толстом говорим с разных сторон. Вчера как раз говорили о Ясной Поляне, как сердце вселенной Толстого. А сегодня хотелось бы в фокусе внимания удержать и с разных сторон высветить удивительную личность, абсолютно уникальную женщину, которая на протяжении 48 лет была спутницей Льва Николаевича Толстого, его верной женой, матерью его детей. Поговорить сегодня о Софье Андреевне Толстой. Вот не всегда удается внимание уделить этому выдающемуся человеку, который на своих плечах столько всего пронес и столько послужил и непосредственно Льву Николаевичу Толстому, и, в общем, всем нам, потому что служил ему как одному из ключевых авторов, формирующих наше сознание. И в нашей студии Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Людмила Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всю жизнь вы занимаетесь Львом Николаевичем Толстым.
Да, так получилось. И это моя большая радость.
Такое счастье, что вы смогли к нам прийти, и мы с вами сегодня о Софье Андреевне поговорим, потом еще чуть позже поговорим о тех кризисах, через которые проходил Лев Николаевич Толстой во время следующей нашей встречи. Вот. Но вот, Софья Андреевна, мне бы хотелось, чтобы вы поделились вашим личным восприятием этого человека, как вы с ней, да, вошли вот в это знакомство, через какие источники, через какие воспоминания, через какие письма, может быть, через ее дневник?
Я работала в отделе рукописи очень долгое время в Государственном музее Льва Николаевича Толстого, и, естественно, что мое знакомство с Софьей Андреевной, оно состоялось через ее руку, которую она переписывала произведения Толстого, ее переписки, ее дневников, действительно, которые опубликованы, да, два тома в 1978 году, но это далеко не полные дневники Софьи Андреевны. Они гораздо шире и объемнее на самом деле. Мы издавали в музее Толстого воспоминания Софьи Андреевны, «Моя жизнь», где от ее лица, в общем-то, описана семейная и внутренняя жизнь семьи, и внешняя, и свой взгляд изложен на то, что происходило в доме, в мире, и она как раз объясняла, что она хочет объяснить, кто же такая была жена, каково это было быть женой гения. Она всегда изначально знала, что Толстой гений, что он талантлив. И действительно, они ведь познакомились, когда она еще была юной девочкой. Толстой часто бывал в семье Берсов.
Берс – это ее девичья фамилия.
Берс – девичья фамилия Софьи Андреевны. Она жила в доме отца в Кремле, в квартире. Он был московским медиком. Ее мать была подругой детства Льва Николаевича. Вот. Поэтому они были знакомы очень и очень давно. И Лев Николаевич любил очень бывать в этой семье, где были три девочки – Лиза, Соня и Таня. Вот они оказались связанными с его жизнью, в общем-то, на всю жизнь. И Софья Андреевна была... Толстой пока не знал...
Которую из сестер выбрать себе в жены?
Которую из сестер выбрать, потому что Андрей Стафич, как отец семейства, он хотел, чтобы Толстой женился на старшей, Лизе. Ему казалось, что они подходят очень друг к другу. Она была очень умная, образованная. Она впоследствии писала экономические работы. Вот, и, к сожалению, Толстой остался равнодушен. И сердце его было отдано средней дочери черноглазой, Соне. Вот много об этом сказано в воспоминаниях, даже не знаю, что рассказать. Наверное, это уже всем известно, как состоялось это
объяснение. Это известно всем, кто читал Анну Каренину.
Анне Карениной, да, начальными буквами слов на ломберном столике. Толстой писал буквы, и Софья Андреевна по какому-то наитию их понимала, но она честно признавала, что что-то он ей подсказывал.
Угу. То есть это такая настольная интеллектуальная игра, которую, собственно, Левин или Левин предлагает своей избраннице. Все-таки.
Ну, не Левин. Дело в том, что ни разу, нигде в рукописях Анны Карениной Левин вариант не упоминается. Софья Андреевна была очень аккуратным человеком. Она переписывала рукописи. И она писала Лёвочка через ее Лёва, через ее Лёля, через ее. То есть она букву Ё очень часто писала. И я спрашивала у сотрудников, которые занимались подготовкой рукописи Анны Карениной, не попадалось ли им где-нибудь хотя бы написание Лёвин? Нигде. Кроме того, Илья Владимирович Толстой, вот филолог крупный, он в своей книге «Свет Ясной Поляны» написал об этом четко Левин и объяснил, почему. Так что почему-то вдруг в какой-то момент кому-то захотелось, чтобы Толстой стал, вернее,
Левин стал Левиным.
Да, потому что я понимаю логику. Все считают прототип Толстой, а его в семье звали Лёва, Лёв Николаевич, Лёвочка. Значит, и Левин, Лёвин. Но на самом деле таких доказательств нет принципиально.
Огромное вам спасибо за это разъяснение. А Левин?
Левин.
Объясняется с Кити с помощью настольной интеллектуальной игры, где он подсказывает первую букву, ей нужно угадать слово. В общем-то, когда читаешь Анну Каренину, это кажется неправдоподобным, как Кити угадывает эти слова. И понимаешь, что должна быть настолько тонкая настройка людей друг на друга, но с учетом того, через что Кити в романе уже прошла, и какой опыт она, сердечный опыт, да, вот этой вот жизни в большом мире взрослом обрела, в общем, понимаешь, что психологически все это выглядит невероятно и при этом достоверно. Вот, скажем так, а в жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны тоже была такая игра, и с этого тоже начинались их отношения. И точно так же, как Левин в «Анне Карениной» дал Кити прочитать перед свадьбой свой дневник, поступил, собственно, и Лев Николаевич Толстой, дав со своим дневником ознакомиться Софье
Андреевне. Его за это часто осуждают, но мне приходилось читать, что, в принципе, в то время как бы обменивались дневниками, давали друг другу читать. И для Толстого, который был, ну, принципиально таким честным человеком, для него это означало все. Вот перед тобой, это моя жизнь, она была, может быть, плохая, но она там, позади, а здесь все, я твой. И Софья Андреевна уже в старости, когда она писала воспоминания «Моя жизнь», а она их писала в 900-е годы, с 904 по 916 год, вот, она писала, что никогда ей муж не изменил, то есть она это знала точно. Поэтому то, что он ей дал, мне кажется, его осуждать за это нельзя. Да, она это восприняла очень остро, потому что она увидела упоминания других женщин, она увидела упоминания о крестьянке, в которую он был влюблен. Как вот он мог? Но все это было, это оказало на нее, конечно, тяжелое влияние, но мне кажется, тут ничего особенного не было. Так поступали многие, друг другу давали свои дневники.
Чем бесконечно ценен, мне кажется, для нас еще сегодня Толстой, открываем, например, Анну Каренину, и выясняется, что держим в руках учебник по психологии отношений. Вот проверить себя на предмет какого-то лукавства перед самим собой, да, поиск там каких-то, я не знаю, выгод, перетягивание одеяла на себя. Там Толстой, он так четко все это прописывает. Он вот всю эту анатомию отношений настолько ювелирно воспроизводит, что, читая это все, можно сделать открытие о самом себе, можно поймать себя на чем-то таком, на чем сознание ловить себя не хочет. А здесь ты вроде как читаешь там художественную литературу, и раз, точно, ведь я точно так же оказываюсь время от времени в точке, где мое сознание принимает решение, обидеться или нет. Как Анна, помните, вот у нее там есть вот эти вот колебания, когда вот она прям есть вот как будто бы замершая в моменте, и Толстой ее с разных сторон препарирует и описывает вот эту вот историю, когда сознание принимает решение пойти на примирение с Вронским или все-таки обидеться, или все-таки сделать так, чтобы он себя почувствовал, ну, уязвленным, виноватым. И когда вот такая препарация идет персонажа, и ты узнаешь, вот что на самом деле обида – это сознательное часто очень решение, и что я, оказывается, проходила этим путем столько раз и каждый раз оправдывала себя.
И это вот. Толстой, потому это что всё... это у него не только в «Анне Карениной», это и в его молодом романе «Семейное счастье»,
да.
которое он, кстати, когда оно вышло в свет, страшно переживал и считал, что это постыдная гадость, да, да. и больше он никогда не будет писать.
Вот. Да.
Но вот этот психологический анализ, да,
постоянно. И вот как раз к чему я, да, об этом завела разговор, что читаешь «Анну Каренину», и получаешь для себя просто, ну, я не знаю, колоссальные уроки в области построения отношений. И пример, о котором мы с вами говорим с дневником, как раз очень часто повторяемый в этом поле.
С его стороны это доверие.
Да, с его стороны это доверие. С ее стороны это шок, как так, вот как произошло. Почему сегодня не только психологи, но и мудрые священники говорят, вы вступаете в семейную жизнь, вступаете в семейные отношения. Допустим, что-то было у вас прежде. Оставьте это в прошлом. Оставьте. Придите на исповедь, принесите это в покаяние и оставьте это в прошлом. Не нужно выливать на своих юных там жен того опыта, который имел место там в предыдущих отношениях. Потому что для вас это будет вот моментом такого откровения, а им потом всю жизнь возвращаться
ей
к этому.
Пришлось с этим жить всю жизнь.
И вот благодаря Льву Николаевичу Толстому мы сегодня имеем возможность сделать вот такое
открытие. В зрелые годы она переписывала его дневники. Это уже 90-е годы, когда уже «Крейцерова соната» была написана. Толстому было очень неприятно, что она переписывает эти дневники. Он просил ее этого не делать. Сказал, что ему это больно. Она сказала, мне не жалко. Понимаете, это вот отсюда. От того момента, когда он ей показал этот свой дневник, мне кажется, вот это психологический момент такой. А мне не жалко, сказала она, если тебе больно.
Вот. Ну, сложно, да. Давайте так, начнем. Она же сильно младше. Вы
ну,
уже обмолвились,
14 лет,
да, что Лев Николаевич дружил с ее мамой.
Матерью, да, с Любочкой в повести детства. Это прототип матери, мать-прототип героини.
И вот эта юная девочка выходит замуж за графа Льва Николаевича Толстого, уже известного писателя, но который при этом еще не создал «Войны и мира» Анны Карениной там, и других своих ключевых текстов, но при этом он, его имя уже гремит.
Да, он сразу вошел в ряд первых русских писателей.
Да, и вот она, вот здесь вот она, юная девочка, а потом, спустя годы, она мать 13 детей. Ну, некоторые детки, к сожалению, скончались.
В детском возрасте, да.
Вот, но тем не менее, да, то есть вот она выносила 13 детей. Она его помощница в творческом процессе. Она в каком-то смысле, наверное, его редактор.
Вот насчет редактора нет. Вы знаете, мы когда готовили текст «Зараженного семейства», пьеса, которая в 1864 году писалась в Ясной Поляне. Все молодые, придумывали это реплики и так далее. И я обратила внимание, что когда Софья Андреевна переписывала рукопись Толстого, она пыталась редактировать. Она была очень грамотная. Она уже к 18 своим годам сдала экзамен в Московском университете, имела звание домашней учительницы. Вот. И она пыталась редактировать, что-то менять. Но Толстой, который не читал, естественно, с пальцем читал, как это делают текстологи, левая рукопись, правая рукопись, не сравнивал предыдущий вариант с последующим. Но он всегда чувствовал, когда была внесена правка. И он не возвращался к старой, он ее не помнил, но он делал новую. То есть его редактировать было нельзя. Его редактировал Страхов Николай Николаевич. «Войну и мир», Анну Каренину он готовил. Но, к сожалению, я не считаю, что это пошло на пользу произведениям Толстого. А Софья Андреевна, она была очень чуткая, она умный человек, и она потом, в дальнейшем, она уже этим не занималась, она переписывала.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. Людмила Викторовна, переписывала ли Софья Андреевна «Войну и мир»? Ну, в смысле, так, чтобы там вносить какие-то правки, там, от руки, вот это вот все в качестве помощника.
Да, конечно. Толстой в 1863 году начал работу над романом, и Софья Андреевна переписывала его рукописи, но, естественно, всегда у Толстого были деньги, чтобы нанять переписчиков. И переписчики переписывали многие его, в основном, все произведения. Но Софья Андреевна, это для нее была связь с мужем. Она всегда радовалась, что она первая читает. Она с удовольствием переписывала. И когда Толстой был в Москве, она ему писала письма, что вот ей так нравится все это, ей нравятся герои, она высказывала свои впечатления. Но вот жалко, что у нее мало времени, потому что в 63-м году родился сын Сергей, в 64-м дочь Таня. То есть по мере того, как рождался роман «Война и мир»,
рождались еще и дети.
И это было замечательно, потому что это было время, наверное, самое счастливое у обоих, и у Льва Николаевича, и у Софьи Андреевны. Я вот думаю, что Толстой с приходом Софьи Андреевны в Ясную Поляну, он впервые почувствовал, что это дом. Ему вот этого тепла семейного, которого он всегда о нем мечтал, его очень не хватало. И только с женитьбой на Софье Андреевне он это тепло обрел. И обрел силы писать, жить. Он писал своей тетке Александре Андреевне: «Я теперь писатель всеми силами души». То есть он мог свободно творить, потому что у него внутри, здесь, вот в этом доме, было счастье.
Опять же вспоминается Левин, который, когда стал вхож в дом Щербацких, понял, что в этой семье он видит идеал того, какой могла бы быть вот эта вот его жизнь, собственная семейная жизнь. Да. И вот он там даже, Толстой, это описывает, и мне кажется, что описывает, знаете, как тоже, на предмет, ну, подумать, не произошло ли в его сознании какого-то подлога. Он сначала представил себе, вот какой будет его семейная жизнь, и в ней увидел цель своей, вообще всей своей жизни. А потом стал подыскивать на эту роль...
Ну, вот, это Лев Толстой, да.
Да.
Точно
да.
Так же он в 50-е годы, он себе как бы проектировал вот эту жизнь. Он влюбился в Арсеньеву, соседку по имени, опекуном, который он был, и хотел на ней жениться, и мучил ее письмами, в которых он писал, какими должны быть их отношения, какая-то должна быть семья. И когда все это рухнуло прежде всего, у него же. Она была кокетлива, ей хотелось веселой жизни, совершенно естественно. Но Льву Николаевичу уже вот эта такая кокетка не очень-то была нужна, и тетенька Йоргальская, его воспитательница и родственница дальняя, которая жила с ним, она говорит: «Вот, Левочка, ты все хотел научить кого-то, как любить, а теперь тебя научили». То есть вот это была для него школа. Также головным таким, ну, из головы, что ли, выдуманным чувством его было отношение к Екатерине Федоровне Тютчевой.
Это дочка поэта Тютчева?
Дочери поэта Тютчева, которая жила в доме Сушковых и была хозяйкой вот этого литературного салона московского, в котором все бывали, и бывал и Лев Николаевич, естественно. Но она осталась к нему равнодушна, холодна. И в письмах к ней ее сестра, старшая Анна, которая потом выйдет за Аксакова, автор воспоминаний при дворе двух императоров, вот она говорила: как можно сопротивляться такому молодому человеку, как Лев Николаевич? То есть она была от него в восторге. Ну, вот Кити Тютчева нет. И для Толстого она осталась вот символом какой-то вот чопорности и холодности. Но ее уму он доверял. И в 60-е годы, когда он писал и печатал «Войну и мир», он показывал куски ей и Юрию Федоровичу Самарину как людям очень холодным и очень умным, как он говорил.
А Софья Андреевна холодной не была.
Нет.
И она как раз дала то тепло и ту заботу, которые, видимо, Толстому так были необходимы в связи с тем, что он, ну, в общем, рано осиротел, да, и сам вот этого родительского тепла не знал, так поэтому тосковал. И вот она как-то все это, несмотря на свою юность, так глубоко почувствовала и так в эту роль, конечно, органично вошла. И опять же, вот мы вспоминаем, как после свадьбы Левина и Кити, Кити предлагает сразу ехать в деревню, в имение Левина, да, хотя там...
Также предложила Софья Андреевна.
Также хотя были варианты.
Конечно.
Свадебное путешествие, медовый месяц.
Да.
Нет, медовый месяц мы проведем в деревне. Мы проведем его там, где нам предстоит дальше жить, чтобы как можно скорее войти вот в круг вот этих вот самых обязанностей.
Да.
Но это вообще-то подвиг.
Да, тем более она была московская барышня, никогда не жившая в деревне. Да, на даче в Покровском-Стрешневом, но это Москва. Это тот же круг был интеллектуального общения. Очень много профессоров Московского университета в доме бывали. Андрей Вставич был, ну, хорошо известен, ее отец. Вот. И вы правильно сказали, что она не была холодна. Более того, Софья Андреевна – это страсть. И она была, это было то, что нужно Льву Николаевичу, он и говорил впоследствии, у каждого мужа такая жена, какая ему нужна. Ему была нужна такая жена, которая была страстная, плодовитая, которая, ну, любила его, и он ее любил. Ведь если мы почитаем письма их, вот особенно ранее, она пишет: «Я люблю твои кроткие голубые глаза». То есть кротким был он в то время.
Да, Толстого с таким эпитетом представить
тем не менее,
крайне сложно.
Да. В 80-е годы она пишет: «Сейчас придет, то есть что в доме счастье, сейчас придет любимый и милый Левочка». Это 88-й год где-то примерно.
Это вот уже вообще-то начался, да, его мощнейший внутренний кризис.
Да,
поиск, переворот, ну и так далее.
Да, этих кризисов было несколько, но мы об этом, наверное,
поговорим
будем
в следующий
говорить.
Раз, да.
Да.
Угу.
Вот. И Софья Андреевна, надо сказать, что даже когда их пути впоследствии, ну, какие-то ссоры, раздоры и так далее происходили в семье, все самое главное они делали вместе. Там, например, в 90-е годы голод, Толстой садится, едет помогать по деревням, создавать столовые, помогают ему дочери, сыновья. И Софья Андреевна, которая сама шьет одежду, закупает там вагоны
с капустой,
да, и так далее.
Потому что витамины.
Да, потому что люди умирали.
Цинга, витамины нужны были, и она всем этим занималась.
Да, и ее удивительно на все хватало, потому что в этой семье она, конечно, получила возможность развиваться. То есть она рисовала. У нас много в музее осталось ее работ. Она рисовала грибочки, цветочки, копировала произведения живописные, портреты крупных художников и так далее. В общем, ее работ много. Она вышивала совершенно необычно. И есть такой теперь способ увлечения. Это тунисское вязание по образцам Софьи Андреевны.
Ого, да. Серьезно?
Конечно, она вязала одеяло и Льву Николаевичу, и многим очень близким. То есть всегда у нее в руках была работа. Она лечила крестьян яснополянских, к ней приходили и за лекарствами, и за помощью медицинской. То есть нет, наверное, такой области, которой бы она не занималась. То есть она вот оказалась в том месте, наверное, и в то время, когда это было необходимо и Толстому, конечно, мне кажется, что его жизнь была освещена этим чувством, которое, конечно, в последние годы, ну, по разным обстоятельствам нарушилось, как бы взаимоотношения нарушились, но чувство, оно никуда не ушло. И если бы посторонние люди не шли бы в этот дом и не принимали каких-то мер таких. Ну, то есть...
За Толстого в какой-то момент началась битва.
Да.
Битва, и связанная с его текстами, и с его завещанием, и с его дневниками, и с его славой, и с его влиянием.
Да.
И каждый хотел, чтобы Толстой был мой.
Да.
И вот это раздирание, да, Толстого на части в силу того, что это настолько масштабная фигура. Но я уж молчу о том, что чем масштабнее человек, тем масштабнее могут быть и кризисы, через которые он проходит. И это тоже очень важно. Важно иметь в виду, когда мы говорим про вот супружескую жизнь Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых, естественно, это очень тяжело быть женой гения.
Да, Софья Андреевна так и говорила.
Да.
Между прочим, несмотря на то, что они практически всю жизнь прожили рядом, больше 1500 писем у них между
написали
собой.
Написали друг другу.
Написали друг другу,
то есть только чуть-чуть вот там, да, он, допустим, отъехал, она осталась дома, или она там куда-то отправилась, да, тут же начинается переписка.
Тут же начинается переписка. Он на пчельнике. Тут же он пишет ей оттуда.
Это же рядом.
Это рядом,
тем не менее.
Да. На охоте, да, то же самое.
Вы знаете, Людмила Викторовна, меня поразило, как вы в одном из своих выступлений подчеркнули вот этот вот момент, что есть дневник Льва Николаевича Толстого, есть дневник Софьи Андреевны.
Да.
И поскольку и он, и она были людьми, то есть, ну, она особенно, да, такой человек настроения, он, так, это бесконечный самоанализ, самокопание, самоедство, она человек настроения, поэтому откроем один дневник, там один сплошной негатив, откроем другой дневник, там тоже вот какие-то сиюминутные такие раздражающие факторы.
Ну, для этого дневник и существует, сиюминутные.
Да, сиюминутность вот эта вот там изливается. Дальше есть воспоминания Софьи Андреевны, это не дневник, это именно литературный труд под названием «Моя жизнь», это ее воспоминания, которые отличаются от дневника, где она попыталась как-то, ну, объективизировать, там, что-то где-то уже, там, постфактум, может быть, да, дописала, там, додумала, доглядела, вот. И есть еще один важнейший источник для того, чтобы мы могли себе восстановить вот теплоту этих отношений, это именно их переписка.
Да.
И вот переписка Льва Николаевича с Софьей Андреевной, их вот это взаимодействие друг с другом, тоска, скучание друг по другу.
Да.
Вот это то, что в письмах видно лучше всего. Ни дневник, ни воспоминания, пожалуй, этого не отражают. А вот письма сохраняют, и это, конечно...
Да. Поводу воспоминаний хочется еще сказать, что нужно быть очень осторожными, потому что они писались в позднем возрасте. В это время Софье Андреевне довелось уже настрадаться от того, что Ну, Чертков, друг Толстого, такой...
И душеприказчик.
И душеприказчиком он впоследствии станет по своей же инициативе. Вот. Он был очень жестко относился к Софье Андреевне. И не стеснялся об этом писать все время Льву Николаевичу. Вот. И распространять, видимо, такие нелицеприятные слухи. Поэтому Софья Андреевна очень боялась выглядеть ксантипой, что она будет выглядеть...
Это жена Сократа, злющая-презлющая.
Злющая-презлющая. Поэтому в этом есть много самооправдания в этих воспоминаниях. И родственники, в принципе, вот Татьяна Львовна, ее дочь старшая, которая очень была любима и отцом, и матерью, она умела ладить с ними обоими, она была чудесный человек. Мы тоже вот издали ее дневник, тоже впервые там много помещено новых текстов, которые не были раньше известны. Так вот, она не хотела, чтобы публиковалась «Моя жизнь», потому что она понимала, что там много несправедливого. А Кузьминская Татьяна Андреевна, младшая сестра Софьи Андреевны, прототип Наташи Ростовой, она вообще сказала, когда ей дала почитать Софья Андреевна «Мою жизнь», она сказала: «Я здесь не узнаю Левочку, это не он». Поэтому то, что касается дневников, да, воспоминания – это очень интересно, но очень осторожно нужно. А вот письма, да… Это самое непосредственное чувство в них изливается. Сегодня вот я должен тебе написать, сегодня почтовый день, я в Москве, ты в Ясной Поляне, и вот мы пишем в эти почтовые дни эти письма. Да.
Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся и вернемся к разговору о Софье Андреевне Толстой, супруге Льва Николаевича, выдающейся женщине, которая на своих плечах столько всего вынесла, что, наверное, на 10 жизней хватило бы. Вот. Абсолютно гигантского масштаба человек.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Мы говорим сегодня, продолжая цикл бесед о Льве Николаевиче Толстом в связи с его днем рождения, 9 сентября, то есть завтра. Говорим сегодня о его супруге Софье Андреевне, которая родила ему 13 детей, которая была его верным советчиком, которая была переписчиком его книг. Ну вот, кстати, Людмила Викторовна, уточнила у вас перед началом нашего разговора, сколько раз Софья Андреевна переписывала «Войну и мир». И вы меня поразили своим ответом, сказав, что ни одного.
Ни разу. Ни разу. Потому что ни разу никто не переписывал «Войну и мир» от начала и до конца.
Вот так вот.
Да, есть рукописи сохранились, есть описание рукописи, где указано, кто же, чьей рукой написаны эти страницы. Да, много страниц переписывала Софья Андреевна, переписывали и другие люди. Между прочим, племянницы Толстого, дочери его сестры Марьи Николаевны, они тоже ему помогали, и когда вышла «Война и мир», он им по 10 тысяч рублей подарил. То есть это были огромные
деньги. Это гигантская вообще-то, да,
да,
сумма. Да.
Да. Вот. Но Софья Андреевна переписывала все произведения Толстого отдельными страницами. Я повторяю, что у Толстых было достаточно денег, чтобы нанять переписчиков. Угу. И у Толстого всегда были переписчики. Всегда были люди, которые переписывали. Но с удовольствием переписывали все члены семьи. Всех усаживали, гостей усаживали, и они тоже сидели, переписывали. Конечно, Софья Андреевна, особенно когда были художественные произведения Толстого в первой вот половине их общей жизни, романы эти прекрасные, конечно, она с удовольствием это все переписывала. А потом начались начиная с 80-х годов, философско-религиозные статьи, трактаты. И Софья Андреевна думала, ну, это пройдет. Это вот, ну, это никому не интересно. Она говорила, вот роман, это да, а это, ну, сколько, ну, там, двум человекам в России это будет интересно. То есть,
а Толстой считал наоборот, что вот то, что он пишет после 81-го года, наоборот. Это как раз, это да. Самая суть, да, а все, что он написал до того, ну, да, вот там, это «Война
игрушки.
И мира на Корее», это так себе,
это
вот, это да, всякая ерунда. Да. «Севастопольские рассказы» там же, да там много что.
Кроме того, Софья Андреевна была издательницей. Ведь 12 собраний сочинений прижизненных Толстого вышло. И она занималась подготовкой. Она даже познакомилась с Анной Григорьевной Достоевской, которая издавала произведения мужа. И тоже стала Толстой, передал, вот когда он пришел к своим взглядам об отказе от собственности, он передал Софье Андреевне доверенность на работу, на его произведения, хозяйственное имущество. И Софья Андреевна стала заниматься изданием в пользу семьи произведений Толстого. Вот. Поэтому у нее был помощник, который был, связывался с типографиями и так далее. То есть платили за типографию и печатали нужные тиражи.
Ну, вот. Анна Григорьевна Достоевская, она, конечно, сумела это дело поставить на высочайший уровень и вытащила всю семью из кризиса финансового, потому что, ну, Достоевский, в отличие от Толстого, вот до этого момента, пока Анна Григорьевна там не взяла дела в свои руки, да, издание его, его романов, он отчаянно нуждался в деньгах. Они и гонорары разные получали. Это для нас сейчас Толстой и Достоевский стоят на одном уровне, но граф Лев Николаевич Толстой.
Толстой и... сразу сказал Каткову, сколько там Тургенев получает, вот мне не меньше.
Да, поэтому... они получали разные гонорары, потому что они в социальной иерархии по-разному располагались. И Достоевский, ну кто он там, мелкий дворянин, а это аристократы. И это разные были ценники. Вот. Но, слава богу, в общем, Достоевский тоже выбрались из вот этой вот финансовой ямы. Но Толстой, он действительно, да, он никогда
«Войну и мир» на Каренина, он нуждался, конечно. Ведь говорят, что там Толстой, он плохой хозяин, там у него эти свиньи дохли английские, еще там что-то. Но мне кажется, что это совсем не так, потому что он занимался хозяйством, да, он покупал лучших там брахмапутры, куры появились в России. Он их покупает, там действительно свиньи. Ну, не его вина, что они там подохли. Но хозяйство у него велось и приносило ему доход. Он получил сирота, у которого все имения были заложены, перезаложены. Он еще в 50-е годы выплачивал в опекунский совет за все эти имения средства. Поэтому я думаю, что вовсе неплохой он хозяин был, а наоборот. Вот. И Софья Андреевна, она была очень практична. Она ему была большой помощницей, ну, не в хозяйственных делах. Он не был так жесток, как иногда придумывают, что он повесил 18-летней девушке на тонкий стан ее ключи от всех амбаров, и она стала заниматься хозяйством. Да, в письмах она юношеских, ну, вот молодых, пишет ему, что да, вот я пошла там на двор хозяйственный, я вот поговорила с тем-то, ну, чтобы видели, что здесь присматривают, и... Но это не значит, что она занималась хозяйством. Также все думают, что если она занималась домом, то она варила щи и так далее. У нее, слава богу, было много прислуги и были повара. Она была светская женщина. Вот, мне кажется, не стоит ее превращать все-таки в кухарку, она ею не была. Она что она делала? Заказывала обед, естественно, меню. У нас есть ее рукой составленное меню. У нас есть рукой и Льва Николаевича составленное меню.
Ой, как интересно! А, да. А что там в этих меню? Расскажите, пожалуйста.
Ой, если бы еще вспомнить. Ну, то пища была простая, очень сытная, и для Толстого, когда он стал вегетарианцем, покупали в Москве спаржу, ну, такие экзотические какие-то овощи, фрукты, кокосовое молоко, миндальное молоко, то есть чтобы варить ему каши. Это все есть не в меню даже, а в переписке Софьи Андреевны с Татьяной Львовной. Когда-то стала постарше, и она закупала для отца, вот, и она, к тому же, тоже была вегетарианкой, вот эти продукты вегетарианские, вот, и подавали к столу и мясные блюда для членов семьи, которые не были вегетарианцами, и вегетарианские блюда для Толстого и его дочерей, которые были в то время вегетарианками, Мария Львовна и Татьяна Львовна. Софья Андреевна этого не признавала, она очень сердилась, особенно Мария была очень болезненная, хрупкая, и ей казалось, что это очень ей вредит. Но семейную кулинарию очень разгромил, можно сказать, Лев Львович, один из сыновей Толстого. У него есть воспоминания «Опыт моей жизни», где он описывает тоже свою жизнь в Ясной Поляне, свою жизнь в родительском доме. Он в какой-то период был очень худ, там что-то весил чуть ли не 3 пуда, и никак не могли с этим справиться. И он ругал очень гигиену и кулинарии в Ясной Поляне, ну что, все было жирные сливки, жирные блины, ну, видимо, вот его больному организму это все не шло, и как-то вот, ну, я говорю, что у них было все очень регламентировано, то есть для каждого были свои блюда, которые...
Я сейчас слушаю, сижу и представляю себе женщину, у которой, значит, муж, ну, не будем говорить с причудами, да, но с...
Гений.
Да, муж гений, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 8 детей. У каждого там какая-то своя кухня, какое-то свое меню. Одному вот это нужно подать, другому другое, третьему. Все это удержать.
У кого-то живот болит, а кто-то и умирает. 5 детей.
Это, да, и еще деток.
Пережить.
Да, вот это. Еще вот. Я не представляю себе. Даже если, да, я понимаю, что она готовила не сама, да, допустим, она там давала какие-то определенные распоряжения, она контролировала. Но это такой объем работы.
Да, и ее домашние за это ругали, как бы просили немножко...
Сбавить темпы,
да. Как-то приехал к ним какой-то француз, и он посмотрел, как Софья Андреевна суетится, очень много делает, и он ей сказал с сожалением: «Мадам, у вас даже нет времени, чтобы почувствовать,
как
что вы счастливы, да?»
Да, как вы сейчас. Да.
Поэтому... Конечно, Софья Андреевна, она просто не могла сидеть без работы, и она всегда что-то делала. Может быть, у нее не было вот творческих таких способностей, но она была прекрасным фотографом. Вот благодаря ей мы имеем огромное количество фотографий Толстого, семьи, мест, связанных с Толстым. Кроме того, она музейным работникам очень облегчила жизнь, то есть она сделала описание и Яснополянской библиотеки, ну, частично, да, там потом нанимали, делал Валентин Федорович Булгаков, грузинский, то есть филологи помогали уже описывать после смерти Толстого библиотеку. То есть она сделала всевозможные описи материалов, документов. Благодаря ей рукописи Толстого попали в государственное хранилище. Они, ну, там вокруг них, да, была война тоже после смерти Толстого. Ну, в итоге все хранится в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. И, в общем-то, благодаря Софье Андреевне эти рукописи сохранены. Не все понимали значение этих рукописей, и она как-то даже во враге находила что-то там, рукописи «Войны и мира». Сама она не всегда, не сразу, естественно, поняла, что насколько это важно и нужно иметь под рукой рукописи. И есть, не помню уже, кто рассказал, что рукописями из «Войны и мира» окна она оклеивала. Был и такой факт. Вот. Но...
Но тем не менее, она оценила, переоценила в какой-то момент, да, это наследие и стала его собирать и, да. и хранить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня про Софью Андреевну Толстую, супругу Льва Николаевича. 48 лет совместной жизни. С такой, вообще-то, с таким тяжелым пассажиром, будем откровенны. Да? Лев Николаевич все-таки, ну, это трудно быть женой гения. И ее верность, несмотря ни на что, несмотря на все вот эти вызовы, которые внешний мир и люди со стороны, и, в общем-то, внутренний процесс, который у Льва Николаевича там проистекали в связи с его духовным поиском, да, духовно-социальным поиском, вот это вот все, казалось бы, оно могло их семью разорвать на части уже давно. И вот Софья Андреевна, она каждый раз как будто бы вот находит в себе силы, находит какую-то мудрость, находит внутреннюю мотивацию оставаться рядом и чтобы любовь победила.
Вот это любовь, я и хотела сказать. Это просто любовь, да. И это чувство, которое было у нее до конца, к Льву Николаевичу. Я считаю, и у него оно тоже было. Несмотря на то, что, опять же повторяю, если бы стариков, так и дети их говорили, если бы стариков оставили одних, они бы между собой разобрались.
Бы. Да.
Конечно. Вот. Но им это было, к сожалению, не дано. Но Софья Андреевна ведь, она тоже, у нее были творческие порывы, она писала. К сожалению, вот стихи под псевдонимом устала, ну, плохие стихи. Но у нее прекрасно, она владеет, как многие женщины, эпистолярным жанром. То есть ее письма очень интересные. У нее интересные повести. «Чья вина» и «Песня без слов». В принципе, сегодня это как любовные романы, они бы, наверное, читались очень даже неплохо.
«Чья вина» — ответ на Крейцерову сонату.
Да, 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 это так. Она была очень обижена Крейцеровой сонатой, потому что она, и так же, как и очень многие знакомые, она увидела в этом отношение к себе.
Крейцерова соната, я, вы знаете, тот случай, когда, при том, что мы говорим о Льве Николаевиче Толстом, наверное, что называется, не в обязательном порядке бы рекомендовала с этим текстом ознакомиться. Ну, есть «Анна Каренина», есть «Война и мир», есть «Севастопольские рассказы». Это то, без чего, ну, невозможно прожить нормальному, среднему, трезвомыслящему человеку. Крейцерова соната – это, ну вот, друзья, если вы чувствуете себя стабильно, если у вас, как сказать, в семье, в семейной жизни все максимально доверительно и хорошо, не вопрос. Если же вы чувствуете, что есть какие-то трещины, ну вот сначала встаньте на ноги, потом откройте Крейцерову сонату. Я бы сказала так. То есть это такой текст к прочтению с оговорками. Но ведь это очень честное тоже произведение, отразившее в себе кризис восприятия семейной жизни, брачных отношений Львом Николаевичем Толстым. И это как, вообще какой смелости требует от человека вот так вот взять и себя по косточкам разобрать? Хотя, понятно, там есть персонаж, которого он разбирает, который там, так сказать, исповедуется, да, разговор в поезде такой. Вот, это выписано абсолютно гениально. Но то, как он воспринимает семейную жизнь, это настолько страшно, когда, вот, знаете, как будто бы не малая церковь, семья, когда муж, жена и Христос посреди них, а как вот, ну, как, собственно, и было, наверное, в мироощущении самого Толстого, как если вот Христа как Бога изъять из человеческой жизни и из отношений между мужем и женой, то что там остается? Там остается вот.
Но тем не менее, в эпиграфе. Там из Евангелия от Матфея фраза...
Что кто с вожделением смотрит на женщину, тот уже прелюбодействовал.
С ней в сердце своем. Да. И вот у Софьи Андреевны «Чья вина» — ответ на Крейцерову сонату. Ей очень хотелось показать, что это не про нее, Крейцерова соната, и она очень мужественно поступила. Она, поскольку это произведение было запрещено к печатанию отдельно, то...
Она отдельным... до императора дошла.
Она дошла до императора. Кстати, да. Императоры не принимали дам. Дам принимала всегда императрица, но жену Толстого император принял и дал ей разрешение напечатать в собрании сочинения, но отдельно не печатать
Крейцерову
сонату. И Софья Андреевна рассуждала так, что если я вот хлопочу публично, это, то я к этому не имею отношения. Вот как бы она себя этим успокаивала, но ей было, конечно, очень неприятно. Но вся Россия, молодежь, вся читала, потому что в сам издате расходилось у нас в музее Льва Толстого огромное количество списков рукописных.
То есть Крейцеровой сонаты?
Крейцеровой сонаты. Ее переписывали от руки и читали целыми там коллективами, садились и читали, потому что про половые отношения никто ничего не писал. И молодежи это было... Ну,
ой, слушайте, это так звучит, как будто бы там какой-то, знаете, мне кажется, современный человек, когда, если он откроет этот текст, он там поразится целомудренности того, как это описано, по сравнению с тем, как это бывает порой в нашем нынешнем мире.
Вот Толстой и хотел сказать, что идеал – это целомудрие. Вот. И его понял вот Николай Николаевич Страхов, который сказал, вот, что там осуждают вот это произведение, а никто не видит, что это направлено в защиту целомудрия. Ну, вот так сложно это.
Сложно. Но я, вы знаете как, вот просто по-женски пытаюсь представить, каково было Софье Андреевне в этой ситуации, когда выходит вот эта вот повесть Крейцерова соната, которая, очевидно, совершенно Толстой там из себя эту рефлексию берет, да, по поводу кризиса семейной жизни, катастрофы семейной жизни и так далее. И вот она, которая тоже в эпицентре оказывается всех этих там разговоров, сплетен и так далее, и она находит в себе силы настоять, чтобы... получить все-таки разрешение на издание в собрании сочинений.
И пишет собственную повесть.
Да, и пишет собственную повесть. То есть и остается с Львом Николаевичем Толстым, и не бросает его, и никуда не уходит. И, то есть могла бы там, да, сказать, ах так, ну вот все, там хлопнуть дверью, но нет же. Вопреки вот всему этому, она бесконечно ему предана.
Да.
И вот это как раз то, что сражает наповал.
И тут, понимаете, все очень сложно, потому что они в это время как бы, ну, не просто рядом, они уже параллельно идут. То есть как бы в духовном отношении они расходятся. И она видит только, да, эту сторону. Но в своей повести «Чаевина», где она описывает себя, там ее идеализированный образ, там с тонким станом, с черными глазами и так далее. И герой, прототип которого Толстой, ну, старый князь, который там занимается философией, который кто-то там считает, что она интересна, а на самом деле она смешна и там убога, что-то в этом духе. Вот. Но она описывает, как она говорит, платоническую любовь вот своей героине и героя. Однако, если вы читаете, то там есть момент, когда они в лесу, спешилась она с лошади, и он помогает ей подняться на лошадь, и протягивает руку, и она становится на нее ножкой, и она через эту ножку чувствует вот эту руку, и ее как бы охватывает вот этот трепет, но она не отдает себе отчета. И то, что в эпиграфе сказано, каждый, кто уже смотрит с вожделением на женщину, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Здесь только с другой стороны происходит то же самое, но ни героиня, ни автор этого не замечают. То есть там нет платонической любви. Это тоже страсть. Вот Софья Андреевна – это страсть.
А которая вместе с тем, да, ну вот, атом можно и в мирных целях, да, его использовать. И вот такое ощущение, что вся вот ее страсть, все эти колоссальные ресурсы от Господа Бога, да, и щедро просто, да, данные вот эти вот ее таланты, она в течение всей своей жизни поставила на служение своему великому мужу. При том, что она, понимаете, как вот, допустим, ну, мы знаем, что был акт Святейшего Синода об отпадении графа Льва Толстого.
Да, он назывался «Графе Льве Толстого».
Да, 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 да. Там были какие-то еще вот такие вот, ну, критические моменты. И она, оставаясь при этом церковным человеком, она всеми силами старалась все равно своего мужа в этой тяжелейшей ситуации поддержать. Для него тяжелейшей, да. Ну, на самом деле для церкви ведь тоже это был очень такой серьезный, да, и вызов, и кризис, и все остальное. Вот, меня понимаете, при том, что она могла быть другого мнения, чем ее муж, она могла там, я не знаю, испытывать какую-то боль или обиду, или что-то еще, она всегда оставалась на его стороне. Она оставалась внутренне преданной и верной ему.
Она писала письмо митрополиту Антонию.
Да, да. Будучи церковным защиту, человеком, да, она при этом, да. Она...
Но, опять же, как бы она не придавала значения... Ну, то есть она практический человек, у нее вера практическая, без рассуждений, да. Она верует просто, да, в этом, наверное, сила, да. Вот, но она говорит, что, мол, а что такого Толстой? Он же говорит мне Христос, учение Христа настолько свято, что мне без разницы, одесную он или ошую. Вот она это так приводит.
Ну вот. Да. Такой момент, конечно, весьма, скажем, неоднозначный, но что хочу сказать, да, все люди и все ошибаются. Конечно. И вот то, что, как сказать, на выходе, что собой представляет жизнь Софьи Андреевны Толстой, бесконечная преданность и служение мужу. Даже когда он уже ушел вот накануне своей трагической смерти, да, из Ясной Поляны, она же как только узнала, где он, бросилась за ним. И ей вот ей больно от того, что ее не пускают в этот домик станционного смотрителя в Остапове, да, где он лежит. И она. Но внутренне вот эта вот ее преданность ему и желание до последнего, что бы он ей ни сказал, что бы он там ни написал, до последнего быть с ним рядом, Левочка, Левочка. Вот это вот, это, конечно, это подвиг любви.
Они венчались 23 сентября, и каждый год они отмечали эту дату. И Софья Андреевна всегда делала снимок, где они стоят рядом. Она в красивом платье, и он рядом. Так же было и в 1910 году. На фотографии снежок немножко
за полтора месяца, да, получается, за месяц где-то, да, до его ухода.
Да, да. Он 28 октября уйдет. Вот. И они стоят, он стоит суровый, насупившийся, снежок моросит, можно сказать. Да. И Софья Андреевна смотрит на него и держит его руками, а потом ее рукой на фотографии подпись «Не удержать».
Это, да. Мы многоточие поставим в разговоре о Софье Андреевне Толстой. Собственно, это неисчерпаемая личность, так же, как и Лев Николаевич, ее супруг. И, остается только поражаться тому, как много порой человек способен вынести, когда он действительно вытерпит, да, и через сколько может пройти, когда он... всем сердцем предан своему
супругу. Я считаю,
супругу,
что это любовь,
да,
взаимная. Вот как умели они, так они и любили.
Как умели, да. А все мы умеем, на самом деле, кривые косы так положат руку на сердце.
К сожалению.
Да, потому что мы люди, мы несовершенны. Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, была в нашей студии. Людмила Викторовна, прощаемся ненадолго, потому что встретимся с вами еще раз, поговорим про кризисы, через которые проходил Лев Николаевич Толстой. Тоже важный такой разговор. Огромное вам спасибо за ваше участие.
И вам спасибо. Было очень интересно с вами.
Взаимно. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».